наш традиционный бет-мидраш. Пусть он будет посвящен памяти евреев, которые погибли в этот шаббат, выходя из синагоги в теракте в Иерусалиме. Итак, первая тема у нас сегодня – мифы и правда о свободе. Это по главе Бо. Вторая тема – взгляд Торы на теорию заговора «Золотой миллиард». Итак, начнем с темы «Свобода». Значит, почему я назвал мифы и правда о свободе? Потому что как бы мифом является то, что свобода – это вседозволенность. Что свобода – это когда я делаю все, что я хочу, и ничто меня не ограничивает. И на этот счет я вот взял энциклопедию афоризмов, и тут много замечательных мыслителей разных народов, каждый по-своему разбивает вот этот вот миф. Процитирую лишь отдельное высказывание. Только тот человек свободен, который вполне сознает свое человеческое достоинство, который чувствует в себе высшее благородство и постоянно старается удержаться на высоте своего достоинства. Ауэрбах. Лучшее доказательство, приводимое в пользу свободы, это те, которые утверждают, что без нее человек не мог бы грешить. Бейль. Мы сегодня еще вернемся как раз к теме, которую он поднимает. Люди никогда не могут быть свободны, если не воспитаны для свободы. И это не есть то воспитание, которое может быть приобретено в школах или заимствовано из книг, но то, которое является результатом самодисциплины, самоуважения и самоуправления. Боколь. Высказывание Вольтера. Когда я могу сделать то, что хочу, это значит, что я свободен. Но то, что я хочу в силу необходимости. Губерман. Свобода – это право выбирать, с душою лишь советуясь о плате. Что нам любить, за что нам умирать, за что свою свечу нещадно тратить. Лабрюер. Свобода – это выбор. Иными словами, добровольное решение творить добро или зло, совершать похвальные или дурные поступки, то есть быть доброжелательным или преступным. Есть замечательное высказывание Монтескье. Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Неизвестный автор. Делать то, что нам нравится, это естественная свобода. Без вреда другим – это гражданская свобода. Хейс. Возможно сделать все, что нам угодно, невольность и не свобода. Скорее, это оскорбительное злоупотребление истинной свободой. И последнее высказывание Эпикура. Величайший плод ограничения желаний – свобода. Повторю еще раз. Величайший плод ограничения желаний – свобода. Да? То есть как раз не выпустить желания наружу, а именно ограничение желаний. Теперь попробуем разобрать взгляд Торы на понятие свободы. Значит, во-первых, то, что я много раз уже повторял, что Тора является учебником свободы. То есть Тора дает какие-то основы, не просто основы. Тора нам описывает божественный эксперимент, когда он взял одну семью, спустил в Египет на несколько сот лет, допустил, чтобы их там довели до абсолютного рабского состояния, почти животного, и потом вывел их на свободу. И в тексте Торы подробно записана вся душевная грязь, которая выплывала в них наружу на вот этом вот самом пути. То есть таким образом Тора не просто декларирует идеал свободы тем, что 4/5 Торы, 4 из 5 книг Пятикнижия посвящено исходу, а Тора еще подробно прорабатывает всю душевную грязь, которая вылазит наружу в этом процессе. И у человека, и у общества в целом. Теперь вопрос о свободе. Я беру только 2 места из Торы. Это самое начало, главу Берешит, и нашу главу, которую мы сейчас читали в эту субботу в синагоге, это главу Бо. Глава Берешит говорит о том, что Бог создал человека, Бог вел человека в Ган-Эден и дал человеку задание. Что человеку делать? Охранять и обрабатывать сад. Дальше Бог сказал, что человеку можно кушать. И дальше сказал, что человеку нельзя кушать. То есть тут проговорено сразу, как бы, и для чего человек находится в этом саду, и что ему можно, и что ему нельзя. Если воспринимать свободу как отсутствие ограничений, то есть я делаю все, что я захочу, то тогда мы приходим к парадоксальному выводу, что как бы Адам решен и его жена вот, как бы вылетели из рая на свободу. То есть они сделали то, что они хотели, сделали. Вот, как бы ограничения, которые внутри рая, на них уже не распространяются. Вот. Принесло ли им это счастье и принесло ли им это истинную свободу, как бы до сих пор еще нет. Вот. То есть, учитывая нас самих, то есть их потомков. Вот. Теперь по главе Бо. Значит, глава Бо описывает 3 последние казни и непосредственно исход евреев из границ Египта. И тут свобода описывается очень как бы в такой, в своей голой правде, может быть, да, то есть не заманчиво, а именно, значит, на протяжении казней евреи находились как бы в карантине. Модное для нас за последние несколько лет слово, да? Вот. То есть они сидели тихо, не высовывались, а там вокруг шумели страсти, там Бог насылал казни на Египет. Это была свобода? Еще нет. С чего начинается свобода? С того, что Бог обращается к евреям с заповедью о пасхальной жертве. И это выглядит так. То есть они должны, каждая семья, взять барашка на семью, привязать во дворе. Этот барашек будет практически с Рош-Ходеш Нисан, две недели стоять привязаны и кричать на всю округу. Значит, животные в Египте были священными. И это как бы это знак протеста, не то что протеста, а преодоления страха перед египтянами. То есть неудобно как-то, что мы мучаем то, чему они поклоняются. А потом это надо резать, жарить во дворе, и запах жареного мяса на всю округу расходится. Это уже никак не спрячешь. И еще и мазать косяки дверей кровью этого животного. То есть фактически то, с чего начинается путь к свободе, пасхальная жертва, это как бы выглядит как нарушение всех границ, да? То есть всех границ приличия как бы человека в обществе, но они это делают по приказу Бога. И для чего? Для того, чтобы избавиться от своего страха, освободиться от страха. Дальше сам исход. Вот. Сам исход и свобода в нем фактически это активность, потому что они бегут и не могут сидеть на месте, их гонят, и они бегут. Сначала за ночь они выбегают все за границы Египта, потом 6 дней они бегут там по пустыне, упираются в море. Кроме активности, свобода еще состоит из страха. У моря страх, что сейчас догонит их армия египтян и на месте всех перебьет. Потом страх перед стихией на море. Потом после чудесного спасения они отходят на 3 дня от моря, и у них страх умереть от жажды. Потом проходит пару недель после выхода из Египта, у них страх умереть в пустыне от голода, потом опять жажда, потом на них нападает Амалек и опять страх физического уничтожения и так далее. Еще масса страхов, которые они пережили за эти 40 лет в пустыне. То есть свобода – это активность плюс страхи, плюс еще власть закона. На 50-й день после исхода они получают Тору, и теперь они все одинаково подчиняются закону, закону Бога. Да, я показываю как бы свободу не с самой приятной стороны. Да? Вот. Опять же, еще одна вещь, которую тоже проговаривали вот на Драше в Шаббат, вот, что как бы риск потерять семью в рабстве и на свободе совсем разный. Да. На свободе гораздо риск гораздо выше. И это мы видим в Торе. Пока евреи жили в Египте, то еврейским женам не надо было много усилий, чтобы привлечь внимание своих мужчин. То есть, как бы, чтобы держать семью крепкой. Да, им надо было поймать мужей тогда, когда у мужей еще были силы, поэтому они не дожидались конца рабочего дня, а сами там ловили рыбку, приходили к ним на работу, подкармливали и беременели так, посреди рабочего дня. Потому что к вечеру мужчин уже не было сил. Но, во-первых, благодаря египетской кастовости евреи были самым низшим слоем, и как бы не было разврата ни с египтянами, ни между евреями. Моральные нормы в Египте семейные были очень высокие. Я говорю про евреев. Я не могу судить про все египетское общество. Но когда вышли на свободу, прошло 39 лет, выросло уже новое поколение, уже не знавшее того рабства и уже не работавшее так тяжело, как их отцы, и не жившее в тех страхах, в которых жили отцы. И тут появляется первое же миролюбивое, с виду миролюбивое к ним племя. И масса еврейских семей пострадала от моавитянок и медианок. То есть получается, что как бы удержать семью в рабстве гораздо легче, чем на свободе. Посмотрите аналогичная вещь в Советском Союзе. Профсоюз следил за моральными нормами и за крепостью советской семьи. Поэтому в советское время разводов было гораздо меньше, чем в более свободное, в перестроечное время. Опять же, то, что нам как бы идея свободы, которую я как бы вижу в Торе, похожим образом мы можем наблюдать на том, что мы с вами пережили, то есть это на советский и постсоветский период. То есть свобода состоит из бега, страха и нового закона. Почему я акцентирую на беге? Потому что мы видим в нашем поколении то же самое. Те, кто с началом перестройки проявили активность, вот, и поднялись. Да, это было небольшое количество людей, небольшой процент. Вот, основная масса пассивно страдала от всего этого, и поэтому спустя какое-то время фактически большая часть советских, бывших советских республик, превратившихся в независимые государства, скатились обратно к тоталитарным режимам. Подавляющее большинство. И почему? Потому что у большей массы людей была потребность в какой-то уверенности. Уверенности в завтрашнем дне. То есть, как бы, пусть и не очень даже сытое, но рабство, как бы, гарантированное, чем свобода, что надо куда-то бежать, надо что-то делать, а ты не знаешь никуда, ни что, у тебя нет ни сил, ни навыков. И интересно, как вот те, которые первыми поднялись в перестроечное время, что с ними происходило? Значит, часть из них действительно стала свободными и уехали, а часть, когда начала система, как бы, государственная возвращаться к тоталитаризму, они пристроились повыше в социальной лестнице, да? Но пристроились, как бы, вот, например, там олигархи, да? Начинали с каких-то небольших бизнесов плюс-минус, а потом стали частью системы рабовладельческой. И откуда я беру основы такого взгляда на общество? Беру, опять же, с еврейской традиции. Есть у нас в нашей недельной главе такое предложение, что евреи выходили из Египта хамушем ваядрама. Значит, как бы, слово ядрама, слова ядрама, то есть, как бы, с поднятой рукой, как бы, от ликования, то есть от радости. Вот. Хамушим. Хамушим, как бы, в современном иврите это вот как вооруженное. Вооруженные, оснащенные, можно сказать, да, они выходили без оружия, да, они не выносили с собой египетское оружие. Оружие они потом соберут на берегу моря после спасения на море. Тем не менее, как бы, можно это слово хамушим использовать, применить к тому, что они вынесли с собой из Египта, то есть что они вышли не с пустыми руками. Но устная Тора обыгрывает это слово хамушим очень любопытным образом, говорит, что хамушим это, как бы, пассивная форма от хамеш 5. То есть и получается, как бы, хамушим перевести как пятые. То есть вышли вышли пятый, то есть каждый пятый вышел из Египта. И отсюда как бы, что значит каждый пятый еврей вышел из Египта, откуда ж, куда делись все остальные? Вот, остальные 4 пятых, то есть 80%, они погибли в Египте. Хорошо, когда же они погибли? Вот. И устная Тора говорит, они погибли еще до исхода евреев из Египта. Почему? Потому что они заранее решили не выходить, поэтому они заранее погибли. И как бы логика их была такая, что да, был период рабства, но все, власть поменялась. Вот. Теперь нас никто не притесняет. Свободными можно ж быть и в Египте. Зачем ради свободы куда-то бежать? И они погибли. Опять же, вывод, который я предлагаю, можно с ним не согласиться, но да, конечно, это не пшат, не простой смысл. Простой смысл, как бы, у Бога есть определенный план, и по этому плану как бы, вам надо идти, а не сидеть здесь. Вот. Но устная Тора, проговаривая, как бы поднимая вопрос о тех, которые остались и погибли, фактически наводит меня на мысль о том, что они просто неправильно понимали слово «свобода». Потому что слово «свобода» не в пассивности, не остаться и быть свободным, а в активности брать на себя ответственность, выходить и брать на себя ответственность. Да, на тот момент остаться в Египте было гораздо спокойнее и гораздо меньше рисков, чем выбегать в неизвестность. Но те, кто выбежали, по крайней мере, их дети вошли в Эрец Исраэль. А те, кто остались там, все канули в лету, все погибли. И опять же, аналогичная вещь в нашей с вами реальности – это России верные жиды. И мне самому горько читать новости, когда там главный раввин России и там еще представитель там какого-то там конгресса еврейского, вот как бы идут на прием Путину, благодарят его за отношение к евреям и очень довольны. Изменилось ли что-то за 3300 с лишним лет? Может быть, будем надеяться, что изменился процент тех, кто вышел, тех, кто остался. Итак, вывод, который я предлагаю, что свобода именно пугает необходимостью активности и ответственности за свои действия. То есть надо что-то делать, нельзя сидеть, надо что-то делать. Вот. И когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, что за все придется нести ответственность. Как бы я извиняюсь, что я свободу высветил в таком нелицеприятном виде, но не то чтобы я сейчас буду пытаться исправиться, но я вам покажу другую сторону медали. Вот. При этом, при всех как бы необходимости, активности, страхах и власти закона и ответственности перед законом, свобода дает совсем другое ощущение жизни. И вот это ощущение жизни отражается даже на физическом здоровье. А именно поделюсь одним наблюдением своей многолетней давности. Значит, когда развалился Советский Союз, то шоковой для всех, кто это прочел, явилась как бы статистика Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, статистика сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что Советский Союз был чемпионом в кавычках мира по сердечно-сосудистым заболеваниям и острым инфарктам, и по хроническим ИБС, ишемическая болезнь сердца. Соответственно, когда началась перестройка и эти данные стали как бы доступны, обнародованы, начали бороться с таким высоким уровнем заболеваемости. Значит, сначала решили, что проблема в том, что советские граждане употребляют много алкоголя. Результат: начали вырубать виноградники в Крыму и в Молдавии, а потом на чем-то остановились. Почему остановились? А потому что невзначай всплыла статистика употребления алкогольных напитков в скандинавских странах. И оказалось гораздо выше, чем в Советском Союзе или постсоветском. То есть у нас промышленность бы такого масштаба не потянула. Вот. А сказать, что скандинавы такие уж все сердечники, нельзя. Потом выдвинули другую идею. Другая идея была это то, что советские граждане употребляют много жирной пищи, как бы бесконтрольно, и это приводит к, как бы, к ожирению, и это приводит к атеросклерозу, когда атеросклеротические бляшки откладываются на внутренних стенках сосудов. И была идея, что это все потому, что в Советском Союзе привыкли жарить мясо на сливочном масле и даже ссылались на каких-то древних, без упоминания, кто были те древние, которые никогда не смешивали мясо с молоком. Как бы идея вроде бы правильная. Скажем так, что эта идея крутится в медицинских кругах до сих пор. Но в какой-то момент всплыла статистика по Америке, вот, где бедные слои населения питаются фастфудом, То есть пищей дешевой, доступной, с огромным количеством трудно усваиваемых жиров. И, соответственно, и процент ожирения там гораздо больше, чем в Советском Союзе. Просто советским гражданам не было доступно такое количество продуктов, чтобы так жиреть, как бедные американцы. А уровень сердечно-сосудистых все равно в Америке среди бедных слоев не такой высокий, как был в Советском Союзе. Значит, к тому времени уже я работаю в поликлинике и ища методы, в поисках методов, которые мог бы более эффективно помочь людям, я в том числе познакомился и с философией китайской медицины. И там я нашел ответ на этот вопрос, он просто лежал на поверхности. Значит, а именно, там выстраивается простая цепочка. Значит, идем с, как бы, от конца к началу. Значит, физическая болезнь, болезнь на физическом уровне является следствием нарушения тока энергии. И, соответственно, учение о том, как энергия течет по телу человека, там, проходя через 12 меридианов последовательно. И, соответственно, есть два типа нарушения. Или идет, как бы, разрыв меридиана и утечка энергии через этот меридиан, и тогда болезнь с недостаточностью, или закупорка меридиана, и тогда энергия переполняет этот меридиан, и тогда болезнь с избыточностью, то есть гиперфункция. Что является предыдущим звеном, что может привести к нарушению тока энергии? Китайцы говорят, эмоция. То есть как бы эмоция нарушает естественный природный ток движения энергии и приводит, соответственно, в конечном итоге к физической болезни. Вот. И как раз-то проблемы сердца у них проработаны, наверное, лучше всего, потому что говорится, что именно страх приводит к перенасыщению, закупорке и перенасыщению энергии в меридиане сердца. И это в конечном итоге приводит к там, острой или хронической сердечной недостаточности. Значит, итого ключ здесь страх. Так вот, оказалась любопытная вещь, что во время перестройки, когда люди оставались без работы, когда не были уверены уже ни в чем. И масса страхов со всех сторон, оказалось в конечном итоге, что количество сердечно-сосудистых заболеваний все равно гораздо ниже цифра, чем была при Советском Союзе. В мирное брежневское время, например. То есть получается, что вот тот вот один большой страх, котором жило все общество, он перекрывал все вот эти вот страхи и более свободной жизни. К сожалению, у меня нет статистики о сердечно-сосудистых заболеваниях сейчас в путинской России, но я подозреваю, что по этой логике, если бы все-таки честную статистику опубликовали, то уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями последние годы гораздо выше, чем был во время Горбачевской перестройки. То есть свобода при всех ее рисках все-таки хороша для человека и хороша для здоровья человека. Так, теперь вторая тема. Вторая тема – это взгляд Торы на теорию заговора о золотом миллиарде. Начну с Торы. Как я уже повторял много раз и повторял даже сегодня, Тора – это учебник свободы, и это учебник свободы для всех народов. И еврейский народ в данном случае – это тот, на примере которого Бог показывает все это другим народам. В Торе есть законы, например, 7 и 50 года, законы, которые, в принципе, говорят о чем? Что в идеале каждый живет в своем доме и имеет свой участок земли и обрабатывает его, и кормит себя и свою семью. Но жизнь так устроена, что у кого-то урожай лучше, у кого-то хуже, кто-то богатеет, кто-то беднеет, у кого-то больше детей, у кого-то меньше. Судьбы по-разному складываются. И тот, кто беднеет, он в конечном итоге может дойти до того, что продать свой дом и свой участок земли, просто потому что ему нечем кормить свою семью. Тогда как кто-то разбогател, поднялся и смог еще прикупить там несколько участков земли, несколько домов. А кто-то дошел даже до того, что в своей бедности, что он уже своих детей сдает в наем в богатые семьи, но и этого не хватает, и он уже сам продается в рабство в богатую семью, лишь бы прокормить себя, свою жену, своих детей. Но при этом Тора в этом сценарии жизни прописывает несколько вещей. Прописывает, во-первых, заповедь богатым давать деньги бедным, одалживать деньги. И даже если речь идет о времени перед седьмым годом, когда должны будут быть прощены долги, все равно есть заповедь отдельно «не зажимай руки своей от бедного, дать ему взаймы». Почему? И то Бог говорит: «Я тебя за это благословлю». Даже если у него не будет возможности тебе отдать эти деньги, ты не пострадаешь. Я тебя благословлю, у тебя будет еще. Фактически этой заповедью, заповедями, зачем давать взаймы? Вот. Давать взаймы – это как бы это не жертвовать, да? Не отказаться от своих денег, но человек, получающий, как бы просто на него упали деньги с неба, как бы он их проест, и в жизни его ничего не изменится, потому, если он потерял надежду вернуться к нормальной жизни, надежду подняться. Вот. Но берущий взаймы, он все-таки надеется подняться и рассчитаться со своими долгами. А человеку дается надежда. Даже если это ему не помогло, то Тора говорит, что в седьмой год он выходит на свободу, если он дошел до рабства. А в 50-й год ему возвращаются все его дом, участок там, и так далее. То есть у жизни человека апгрейд, то есть он может начать опять жизнь с нуля. С условий, пусть там не равных со всеми, но получить свой базисный капитал. И тот, кто богатеет, он будет продолжать богатеть. Да? От того, что он это отдал, Бог говорит, не потеряете. Вот. Но мы видим общества, в которых богатые богатели, бедные беднели. В конце концов, бедные поднимались на революцию, уничтожали богатых и делали перераздел. И тогда богатые теряли все. То есть Тора говорит не о том, что все должны быть равны. А Тора говорит о том, что как бы у всех есть равные возможности. А дальше в процессе жизни кто-то богатеет, кто-то беднеет, но есть понятие собственности у всех, есть понятие конкуренции, есть понятие ответственности за себя, за свою семью, но при этом и есть социальная защита. То есть если ты уже скатился там, до определенного минимума, до определенной черты, то на окружающих лежит ответственность не дать тебе скатиться дальше. Поддержать тебя. И есть много заповедей в Торе, которые говорят о заботе, поддержи там пришельца, вдову, сироту, поддержи левита и так далее. Значит, сейчас я пока проговариваю Тору. Да, и потом уже перейду к непосредственно к теории заговора. Сначала надо понять принципы Торы, идеалы Торы. То есть как правильно строить общество по Торе. Еще одна вещь, которую я для себя обнаружил, то есть вещь как бы общеизвестная, вот, но мне кажется, что я понял логику. Значит, именно Тора нам, проводя, как бы приводя численность евреев на момент спуска в Египет, на момент выхода из Египта, на конец 40-летнего периода. Так вот, получается следующая вещь. Конец книги Берешит, начало книги Шмот, перечисляется 70 душ семьи Якова, которые спустились в Египет. Дальше там за примерно за 200 лет рабства, плюс-минус, там можно смотреть по разным мнениям. Вот. Их становится сколько на момент исхода? Идет перепись в первый год в пустыне. И это записано у нас книга Бамидбар, первая глава. Сорок пятый стих. По счету сынов Израиля, по их отцовским семействам, тех, кто старше 20 лет, всех годных для службы, полностью по счету было 603 550. А левиты по их отцовским, по отцовскому колену не были исчислены среди них. Значит, всех колен, кроме колена Леви, считая мужчин старше 20 и до 50, значит, 603 тысячи. Так? К концу 40-летнего, опять же, значит, надо к этой цифре 603 тысячи добавить, что здесь не учтены женщины, старики, дети. Значит, при как бы, разных способах подсчета получается, что как бы, на одного трудоспособного военнообязанного мужчину приходится еще несколько членов его семьи, соответственно, значит, выходят к примерно там 2,5-3 миллиона человек. Это на момент исхода, это тех, кто вышли. А если предположить, то есть взять буквально то, что вышло 1/5, то тогда, соответственно, это количество, то есть эти 2,5, там, допустим, миллиона, надо умножить еще на 5. Там, или 2 миллиона, допустим. Значит, это мы получаем за там, 210 лет рабства в Египте. То есть я исхожу из подхода устной Торы, что 400 лет считается от рождения Ицхака. Значит, все равно за 200 лет из 70 человек до там какого-то количества миллионов, рост сумасшедший. Даже там, если мы возьмем только буквально вот эти вот 603 тысячи, рост сумасшедший. То есть в рабстве евреи размножались очень активно. Теперь, к концу 40-летнего периода проводится опять перепись населения. И это у нас глава Пинхас книги Бамидбар. Это Бамидбар, 26 глава, 51 стих. А общее число сынов Израиля 601 730. То есть за вот эти вот 40 лет получается, что как бы численность евреев не увеличилась в разы, а там даже сократилась на 1500. Опять же, 1500 перечтенных, значит, соответственно, как бы общее число осталось в принципе тем же. Да? Там, 2-2,5, не знаю. Точно. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это очень нелогично. В рабстве очень тяжелые условия. В рабстве большая детская и недетская смертность. В рабстве как бы тяжело, а рост населения невероятно высокий. В пустыне они ни в чем не нуждались. Облака славы защищали их от солнца и разгоняли змеев, скорпионов. Манна выпадала по объему там 3 с лишним литра на каждого. То есть ресурсы не ограничены. Гнета никакого. Детской смертности нету. Болезней нету. Эпидемии каких-то там. Было несколько, которые они заработали своим поведением, да? Что Бог наслал. И четко зафиксировано в Торе, сколько тысяч погибло при каждой. Но общая численность населения не увеличилась. Почему? Казалось бы, на свободе, при неограниченном количестве ресурсов, как бы витальных ресурсов, да, казалось бы, должен был быть бум роста населения, а общество осталось в таких же как бы, численных пределах. Значит, из этого я пытаюсь сделать, вывести правило, что рабы размножаются активнее, чем свободные. И это раз. Во-вторых, чем тяжелее условия жизни, тем как бы рост населения выше. Чем условия жизни выше и лучше, тем рост населения медленнее. Точнее, население перестает расти. И при бесконечном количестве витальных ресурсов наступает самоограничение. То есть ты сам себя ограничиваешь, а сколько потомков тебе реально надо. И посмотрите, там такую вещь, там у супербогатых людей, там у них что, бесконечное количество потомков? Вовсе нет. Там, не знаю, у Путина сколько детей? А скольких он мог бы прокормить? Там, у Ротшильда Легавдель, в хорошую сторону. Сколько детей? Не миллионы, да? Совсем нет. И опять же, если посмотреть демографию, я не как-то не специалист по статистике, но это не моя специализация. Но очевидно, что рост населения в странах, где нет свободы, гораздо выше, чем в странах, где свобода есть. Более того, где идет рост, быстрый рост населения, вот я бы даже подозревал ограничение свобод. Даже если мы возьмем, например, там Россию, то во время там перестройки резко остановился рост населения. А при Путине пошел рост, прошел прирост, как бы. Конечно, это можно объяснить массой других способов, да, массой других факторов. Но ведь оно так. Значит, еще одна вещь по Торе, как бы по мировоззрению Тора. Тора в книге Берешит приводит подробно, описывает реформы Йосефа. Реформы, которые Йосеф провел в Египте. И то, что Йосеф сделал, он, напомню, сначала купив, собрав у народа все деньги, потом всю движимость, потом всю недвижимость, потом купив их даже самих, вот, и собрав их бы в города, чтобы пережить голод, чтобы легче было их там на месте подкармливать. То, что он делает потом, он потом раздает им участки земли и говорит, и дает им посевной материал, говорит им, значит, каждую пятую, пятую часть вы отдаете государству, а четыре пятых это вам и на посевной материал, и на питание вам и вашим семьям. То есть то, что делает Йосеф, Он дает им собственность. Да, эта собственность дана государством, но она дана каждому отдельно, персонально. И каждый заинтересован в результатах своего труда. Тот, кто будет работать интенсивнее, есть надежда, что он соберет лучший урожай. Есть налоги. И что еще делает Юсеф? Он у жрецов не забирает их участки земли и сажает их на государственный паёк. Жрецы тогда это была духовная, интеллектуальная, научная, культурная элита страны. То есть он им дает, как бы, дает, во-первых, какие-то гарантии витальных ресурсов, если можно так сказать, чтобы они могли продолжать заниматься тем, чем они занимаются. То есть фактически, как бы, он вкладывает в развитие тех отраслей, которые не могут быть на самоокупаемости, а именно наука, культура, духовность. И не должны быть на самоокупаемости. Это реформа Юсефа. То есть Юсеф фактически своими реформами построил свободное общество в Египте. Назвав это, да, они сами пользуются этим термином, они все приходят и говорят «рабы мы фараону», вот, но на самом деле по сущности это общество свободное. Тогда как фараон, который поднялся, который не знал Юсефа, он таки, да, угробил страну. Тем, что он сначала как бы выстроил образ врага в лице евреев, потом позвал массу людей на госслужбу, дав им хорошие зарплаты, а потом постепенно-постепенно превратил все общество в рабов, и в результате страна погибла. От этих изменений. Значит, итак, подводя итог по Торе, то есть вывод по Торе, мир идет, а мы верим в то, что Бог показал на еврейском народе, это путь для всего человечества, значит, мир идет к прогрессу, равенству перед законом, конкуренции и социальной защищенности. Это идеал то, как я его понимаю. Значит, если кто-то с этим не согласен. Теперь переходим к заговору мировой элиты, так называемому. Заговор, чтобы сократить человечество и оставить 1 миллиард рабов, которые будут, значит, прислуживать. И как бы эта тема, мы видим, активно поднималась, активно муссировалась, значит, когда была корона, потом, когда были прививки, потом, когда ставятся новые вышки 5G для сотовой связи, потом, когда вводились биометрические паспорта и так далее. Каждый раз мы поднимается вот эта вот идея о заговоре мировой элиты. Значит, конечно, я не принадлежу к мировой финансовой элите, но с их точки зрения вот этот вот заговор абсолютно нелогичен. Во-первых, потому что на то они и финансовая элита, что у них есть большие финансовые средства. И это не свободные финансовые средства, а это средства, которые работают. Соответственно, чем больше народа на земле, тем больше их доход. Потому что в руках представителей этой элиты нефть, производство нефти, производство продуктов питания, страховки, лекарства, производство оружия. Любая вещь, которую мы возьмем, чем больше людей, тем больше их доходы. Чем больше людей на земле, тем больше им требуется бензина. И топливо на обогрев, и перевозок, и перевозок продуктов всевозможных, и питание тоже. Чем больше людей, тем больше кушают, тем больше доходы производителей. Чем больше людей, тем богаче страховые компании, которые страхуют этих самых людей. Чем больше людей, тем больше лекарств им нужно. Тем больше войн, тем больше оружия им нужно. То есть сокращение, такое серьезное сокращение там, с 8 миллиардов там, до 1. Вовсе невыгодное занятие. Теряешь доходы. Вот. Более того, другой аргумент – это рабы малоэффективны. Свободный человек, который заинтересован в результатах своего труда, он больше старается. Рабу стараться незачем. Ему не надо быть лучшим. Вот. Ему надо уметь приспособиться к начальству. И не надо быть лучшим там ученым. Совсем не надо. Живой пример тому мы видим современная путинская Россия. Наука в путинской России умерла. То есть дошло до того, что технологии Россия покупает у Ирана. При таком количестве умов, потому что система так построена, в рабском обществе рабы малоэффективны. В рабском обществе не надо быть хорошим, не надо быть лучшим. Надо уметь приспосабливаться. И опять же, другой аргумент. Кого легче поработить? Людей, которые привыкли к рабскому образу жизни, или людей свободных? Понятно, тех, которые привыкли к рабству, их легче поработить. Но когда говорят там о золотом миллиарде, вот, кольно неделю две назад кто-то мне сказал, говорит, ну, как бы Израиль, он же входит в золотой миллиард. Там. В золотой миллиард, наверное, входит, если не вся Америка, то, по крайней мере, Силиконовая долина. Япония, европейские страны. То есть как раз-то именно свободные страны, как бы, в которых как бы развиваются технологии. Опять же, посмотрим на то, что общества, которые, в которых больше рабства, меньший уровень свободы, в этих обществах практически отсутствует свободная наука, и в этих обществах, соответственно, отсутствует открытие. Подавляющее большинство открытий совершается в свободном обществе. Там Китай – огромная страна. Любую идею они могут довести до совершенства. Там, китайские электромобили там гораздо лучше, чем Тесла. Ну, пусть не гораздо, я не буду сорить словами. Но есть и спортивные, и самые разные модели, и вот. Так, любую идею в Китае могут довести до уровня ширпотреба, как бы по количеству и в хорошем качестве, даже в очень хорошем качестве. Вот. Но я не слышал много там открытий, там, за которые там китайские ученые получили бы Нобелевскую премию. Не слышал. Вот. Значит, итак, нелогичность со стороны мировой финансовой элиты, что как бы получается, что этот золотой миллиард как раз-то свободные, из свободных людей. Зачем делать из свободных людей рабов? Проще-то было бы сделать рабов из рабов, убив свободных. Вот. Но рабы ничего не производят толкового, не производят нового. В этом проблема. Опять же, если рассматривать общество, то рабовладелец – это тоже раб, он тоже зависим. Да? И с точки зрения как бы, психологии раба, как бы вопрос – чего из того, о чем мечтает раб, не может себе позволить там, мировая финансовая элита себе сегодня. То есть вот представление раба, человека с рабской психологией. Вот. Вот. О чем бы он мог, вот что бы он как бы какие удовольствия себе доставил, если бы у него в руках было все. Все равно этот список удовольствий очень ограничен. Вот. Если бы что-то из этого захотел кто-то из там, супербогатых людей мира, что из этого он не смог бы себе позволить? Скорее всего, все. Тогда в чем смысл? Ему там уничтожать там лишних 7-8 миллиардов. Теперь, эта же идея золотого миллиарда со стороны народных масс с рабской психологией. И вот тут все логично. То есть люди смотрят новости и читают про рост населения Земли. То есть население становится все больше и больше. Вот. Люди смотрят на то, что для производства нужно все меньше и меньше людей. То есть вымирают целые профессии. Там. Скоро там где-то раньше, где-то позже, но водителей не будет, продавцов не будет, там, не знаю, ремонтников там телевизоров не будет. Их уже практически нет. Потому что уже никто не ремонтирует. Там. Сколько там на весь Израиль там ремонтников стиральных машин или холодильников? Ну, не знаю. Ну, наберется, может быть, человек там 30. Может быть, 50. Ну, как бы... И то вряд ли. А потому что как бы дешевле купить новую. Итак, людей, которые нужны для производства материальных благ, все меньше и меньше. А при этом как бы страна наступает на человека, и больше контроль как бы, за человеком. Не только страна, все наступает на человека. Там, как бы, целевая реклама. Не успеешь что-то там посмотреть, там, на что-то обратить свое внимание мельком, тебе там тебе аналогичные товары будут присылаться там еще пару месяцев подряд. Биометрические паспорта. Да элементарно там. Я время от времени привожу маму к врачу в поликлинику. Вот, он смотрит в компьютер, говорит, а чего это вы это лекарство не принимаете? Он говорит, как, принимаю? Он говорит, нет, я же вижу по компьютеру, что вы не покупали это лекарство в аптеке, там столько-то месяцев уже. То есть, как бы, контроль над человеком все больше и больше. И, соответственно, у людей растет психологическое напряжение, что скоро всех будут делить на полезных и неполезных. Посмотрите, во время короны те, кто работали на производстве, получали разрешение выйти из дому. Там, или на каких-то работах, которые как бы, общественно нужны. Все остальные сидите дома и не высовывайтесь. Значит, исходя из этого, мне кажется, что психологический корень теории заговора о золотом миллиарде, фактически страх не в порабощении. Те, кто говорят о порабощении, те и так готовы служить. Психология. Вот. Корень, психологический корень теории вот этого вот заговора в потере смысла в активности. То есть посмотрите простую вещь. Главные витальные ресурсы – жилье, еда, интернет, безопасность – главный витальный ресурс. Чем страна цивилизованнее, тем меньше людей она задействует на свою безопасность. То есть витальные ресурсы есть у всех. Я говорю про цивилизованные страны, да? Более того, то есть, да, там человек на пособии, там человек на инвалидности, получает необходимое для жизни. А если он еще входит в какую-нибудь группу риска, по состоянию здоровья, то он может даже получать пособие, равное зарплате человека, который работает по 12 часов в сутки. То есть получается, что есть ли необходимость в активности. Более того, мы видим в обществе рост смещенной активности. Смещенная активность в среде молодежи – это игры. То есть там компьютерные, интернет-игры. Какой процент играл там в какие-то социальные или интернет-игры там 20 лет назад, 30 лет назад. Рост невероятный, понятно. Вот, и допустим, феномен блогеров. Это тоже пример социальной смещенной активности. То есть человек, там, не знаю, мне массу раз присылали, там, какая-то там красавица на пляже рассказывает анекдот, который так все давно знают, вот, и набирает себе там миллион лайков. Что-то производит. Это пример смещенной активности. Вот. Итого, вывод, который я предлагаю, что потеря смысла существования для большого количества людей, для большей части человечества, при ситуации, когда не надо выживать. Так, тут что-то написали, что нету звука. А? Нет, в чате здесь нет. Это все нормально, можем продолжать. Я надеюсь, что все-таки звук есть. Да, сейчас заканчиваю уже и перейдем к вопросам. Тогда будет понятно, слышно меня было или нет. Значит, во-первых, мое мнение, да, вот Стар показывает, что слышно. Значит, спасибо. Во-первых, мне кажется, что психологический корень вот этой вот теории заговора о золотом миллиарде как раз находится в том, что люди, как бы уровень жизни растет, а смысл ее, смысл своей жизни как бы у людей больше и больше нивелируется. Вот. И закончить хочу, опять же, оптимизмом Торы, то есть взгляд Торы на этот же самый период истории человечества. Значит, во-первых, в самом начале Тора проговаривает историю Адама, и за то, что Адам нарушил повеление Бога, они были высланы из рая. Соответственно, дальше всю историю человечества стремится в рай. И опять же, как бы исходя из морали Торы, цель Бога не наказать, цель Бога воспитать. Значит, наказание, которое Бог назначает кому-то или всему человечеству, или отдельным народам, или отдельным индивидуумам, их цель – это исправление. Соответственно, как бы Тора начинается с того, что согрешил, несешь наказание, но это наказание не вечное. Когда-нибудь оно как бы будет отработано. Так вот, наказание, которое получил Адам, что в поте лица своего будешь добывать хлеб, мы видим, что как бы оно уже подходит к концу. То есть уже масса видов труда, которые уже не требуют пота на лице. И кусок хлеба уже доступен каждому. То есть мы видим, что уже человечество подходит к концу наказания Адама. Вторая вещь. Тора говорит о снижении ценности материальных ресурсов. Тора всегда говорит о том, что есть и материальное, и духовное, и духовное цене. И даже вот проекция четырех предметов внутреннего двора храма или мешкана еще в пустыне на жизнь человека, то есть вот как бы золотой жертвенник воскурения символизирует силу, там стол с хлебами символизирует богатство, менора символизирует ум, и святая святых символизирует духовность, вот эти вот четыре вещи в человеке, то если мы посмотрим древность, всегда главное была сила, грубая сила. Вот. Потом постепенно стало очевидно, что деньги – это альтернативная сила, и с помощью денег можно многое себе позволить. Вот. В нашем поколении уже для всех очевидно, что ум является таки ценностью. Ценностью больше, чем грубая сила, и ценностью больше, чем даже чем деньги. Пусть не всегда, пусть не везде, но ум становится ценностью, уже стал, точнее, ценностью. То есть то, что можно заработать умом, как бы это гораздо больше, чем обычно можно заработать уже грубым физическим трудом. И уже подходим к тому, что как бы духовность становится ценностью. Чистота человека это становится ценностью. То есть мы видим, что материальные ресурсы дешевеют. Даже то, что там, не знаю, какая-нибудь компьютерная программа стоит дороже, чем недвижимость какого-нибудь немаленького европейского городка, это уже о чем-то говорит, это уже движение. То, что там даже гениальный программист, если он сидит на антидепрессантах, он не получит серьезного доступа к серьезной работе, как бы тоже уже очевидно, потому что если он не может справляться со своими эмоциями, как на него можно положиться в какой-то очень ответственной сфере. Вот. И то, что касается чрезмерного роста населения, что идут страшилки там про перенаселение планеты, да, сколько бы населения Земли не было, благодаря технологиям, которые развиваются еще быстрее, всех можно обеспечить и крыши над головой, и достаточным количеством еды, там, и бесплатным интернетом. Но если мы посмотрим, опять же, на то, что в пустыне при неограниченном количестве ресурсов за 40 лет населения еврейского народа не выросло, а в рабстве оно как бы росло в геометрической прогрессии практически, то фактически мы приходим к тому, что там, посмотрите, допустим, на организм. Во взрослом организме нет непомерного роста клеток. Более того, там, если в каком-то органе идет быстрый рост клеток, то это убивает орган. В этом и проблема онкологии, потому что как бы, раковые клетки размножаются с гораздо меньшим циклом, чем родные клетки организма. Поэтому они забивают всех, и в конце концов они убивают орган, а потом и весь организм. Здоровому организму не надо огромного количества клеток. Я имею в виду взрослый организм. Если мы воспринимаем человечество как взрослый организм, то чрезмерный рост населения, он просто не нужен. И его и не будет по мере того, насколько человечество будет приближаться к свободной жизни. Вот, все, спасибо. Вопросы, реакция, пожалуйста.
Можно, Раби? Можно, Раби?
Да, пожалуйста. Добрый, вы успели добрый. Первым.
Я дал секунд 5-7.
Ага.
На вдох и выдох. Значит, я хотел бы прокомментировать. Очень интересно. Есть определенная замечательность в том, что вы практически не дали ответа на те вопросы, которые вы сами задали. Я хотел просто прокомментировать. Значит,
еще раз, дал или не дал? Я не понял.
Не дали.
А, не дал. Угу. Да.
Вы подняли вопросы, как бы прокомментировали, но не давая, не засовывая все это в какие-то рамки. Это замечательно, это дает возможность, скажем, человеку продумать как бы свою точку зрения по вот этим важным вопросам. Значит, то, что касается, насколько что является самой ценной валютой сегодняшней жизни, духовность, нет никаких сомнений, что во главе угла стоит уровень духовности данного конкретного человека и от данного конкретного человека до общества. И все остальное, и в тот момент, когда с Божьей помощью общество сможет перейти перейти на эту оценку, шкалу ценностей, которая прежде всего оценивается будет духовностью, все встанет на свои рельсы, потому что на сегодняшний день это не общепринятая шкала измерения успешности человека или общества, к сожалению. Теперь, то, что касается ума как ценности, значит, есть такой... Ум – это, конечно, ценность. Но не, она сама по себе в ультимативной форме не является ценностью по причине того, что есть выражение, что человек, который знает, как, будет всегда работать на человека, который знает, зачем. Значит, хочу привести пример. В таком злодейском государстве, как Советский Союз, который всю жизнь пытался поработить не только своих граждан, но и подмять под себя все мировое сообщество, а Советский Союз замечательно пользовался умами, величайшими умами евреев и неевреев в целях своих собственных акульих целях. Поэтому, с одной стороны, конечно, ум – это ценность, но в чьих руках находится этот ум, это, по-моему, еще более важно. Кто контролирует умы? Вот как бы таких вот несколько комментариев.
Значит, мы это обсуждали более подробно в прошлые годы, когда, изучая книгу Вайкра, таки да, рассматривали вот эти вот четыре элемента. Смотрите, значит, при столкновении где-нибудь в тюрьме, не дай бог, сильного и богатого или сильного и умного, все равно победит сильный. В свободной жизни богатый может нанять еще более сильного для своей защиты. То есть, как бы богатство все-таки где-то, хотя физическую силу никто не отменял, но все-таки это становится ценностью. Вот. Ум, если мы возьмем там еще там лет 50 назад, там, если ты такой умный, так чего ты такой бедный? Да? То есть, да, богатый может нанять умного, вот. Но ум становится уже самостоятельной ценностью, и умом можно заработать больше, чем чем другими видами труда. Теперь следующий этап, да, мы переходим к тому, что мало быть умным, вот, надо еще уметь справляться со своими эмоциями, со своими страхами и так далее. Вот. И так мы уже приходим к ценности душевных качеств, душевной чистоты. Так вот, то, что вы сказали, как бы абсолютно согласен с тем, что тот, кто знает зачем, тот всегда выше того, кто знает как. То есть и как бы это уровень, допустим, вот Торы, которая является идеологией. То есть она направляет общество, куда идти. Да? Там. А вот как бы технические изобретения, как нам сделать жизнь в шаббат более комфортной, это уже задача для умов изобретателей. То есть всегда как бы есть направление. И вот тут как бы безусловно мы опять приходим, или точнее не опять, а мир по чуть-чуть приходит к первенству Торы. То есть когда, посмотрите, там Пиркей Авот, Имейн Кема Хейн Тора, если нет муки, то нет Торы, действительно голодному не до высоких материй. Но когда уже мы подходим к этапу, что все человечество несложно накормить, то тогда мы приходим к, пришли к тому, что а зачем им жить? То есть накормить-то мы их накормили. А в чем смысл их существования? И вот тогда имейн Тора эйн кемах, если нет Торы, если не к чему стремиться, то, а мы говорим, как бы, идеал Торы, что по мере освобождения человека от тяжелых физических страданий, тяжелого физического труда, эти силы как бы, можно сублимировать и из них развивать свою культуру, свой интеллект и свою духовность, то есть направляя на развитие личности. Ради этого идет это движение. В эту сторону, согласно Торе, идет движение человечества.
Плюс, Раби, еще одна вещь. Значит, вы говорите про деторождаемость в Мицраиме и в пустыне. Значит, по-моему, это достаточно очевидно, почему так, почему. Ну, во-первых, мы знаем, что благословение было Всевышнего на поколении Мицраима, и что в каждой семье, кроме семьи левитов, за раз рождалось, по-моему, по 6 детей. То есть это было специальное благословение. Всевышний поставил цель, это был план Всевышнего, дать народу Израиля размножиться в Мицраиме. Такой цели в пустыне уже не было. Дело в том, что, представьте на секундочку, в самом начале нашего нахождения в пустыне было сообщено всем мужчинам, которые, ну, скажем, наиболее деторождаемый возраст от 20 до 60, было сказано: ребят, вы в ближайшее время здесь все погибнете, и не видеть вам все равно земли Израиля. А теперь идите, плодитесь, размножайтесь. Вы понимаете, что у этого мужчины особого желания плодиться, размножаться не было бы, потому что он знал и не знал. Он знал, что он здесь все равно останется, в ближайшее время умрет, и он не знал, чего ожидают его детей, и ждет ли детей действительно светлое будущее. То есть никакого настроя у этих мужчин размножаться не было. И потом, наверное, не стояла задача даже перед народом размножаться в пустыне в такой мере, потому что одно поколение должно было сменить другое поколение. То есть должно было произойти, скажем, замещение поколения, а не увеличение рождаемости.
Так, вот, вот тут я с вами абсолютно не согласен. То есть вообще идея того, что они получили как бы божественное наказание в виде того, что умрет это поколение в пустыне, что это ударило по их фертильности, и, соответственно, значит, после такого приговора уже никому не хотелось размножаться в пустыне. Вот это, конечно, идея, ну, меня рассмешила, скажем так.
Значит,
по факту, не-не-не, то есть психологически-то как раз наоборот. Если ты не знаешь, сколько тебе отпущено, то как раз-то потребность в оставить за собой потомство, она выше. Вот, посмотрите, Легавдиль, там Агаг, царь Амалейка. Вот. Он-то знает, что он умрет. Это вопрос времени. Сегодня ночью или, или завтра утром. Вот. Но это еще больше толкает к, к повышению сексуальности.
Но не у евреев.
Значит, не знаю. Я не уверен, что евреи физиологически сильно отличаются. Вот. Как раз там, я не знаю, вот другой пример. Как бы молодые, молодой человек, если он болен не болезнью, которая неизлечима, какой-то как бы болезнью, от которой он знает, что он в любой момент умрет. Во-первых, они в пустыне знали, что они будут гулять по этой пустыне 40 лет, и каждый мог как бы умереть завтра, а мог умереть через 40 лет. Так что не думаю, что это сильно отличается от нас с вами. Как бы все ходят под Богом. И не знаем, как бы, что завтра. Вот, что завтра с кем. Вот.
Закончить можно?
Можно.
Или сейчас?
Нет, можно.
Так, я понимаю, это не был вопрос. Сейчас я выключу пока звук. Вот. Просто я знаю из личного опыта, как бы, общение с молодыми людьми, которые, которые были больны неизлечимой болезнью. Это их толкало к повышенной сексуальной активности. Вот. Поэтому как бы, не уверен, что в этом причина того, что евреи в пустыне численно не умножились.
Какое, тогда предложите другое решение, объяснение.
Вот я и предложил сегодня другое решение, что как бы в свободном обществе, свободное общество – это как, вот, допустим, орган в организме. У него есть определенное количество клеток, из которого он состоит в взрослом, в здоровом организме. Да, оно там может быть там, плюс-минус 20-50, но не может быть клеток в два раза больше, или в три раза, или в 10 раз больше. То есть здоровый организм, здоровый орган поддерживает уровень определенного числа. Тогда как, если это раковая клетка, она стремится как можно больше оставить после себя потомство.
Непонятно.
Нет. Рабское общество, говоря простым языком, в свободном обществе как бы численность населения не умножается. В рабском обществе она умножается. Рабов сколько бы много не было, много не бывает. Вот. В свободном обществе семья взвешивает, сколько нужно иметь детей. Вот. Посмотрите элементарно, вот сейчас последнюю фразу бросаю. Вот арабское население здесь у нас в Галилее. Я живу в Кармеле, это столица Галилеи. Значит, вот арабское население здесь. В среднем в семье 2 ребенка. Вот. И они этим детям стараются дать хорошее образование, чтобы эти дети хорошо работали и строили свои семьи. Если мы возьмем там какую-нибудь Газу, то там в среднем, думаю, что 8 детей и больше. Понимаете? Другой уровень свободы, другой уровень демографический.
Смотрите, Всевышний сделал так, что в пустыне, я извиняюсь, что в Мицраиме на каждую беременность приходилось 6 младенцев. Это Всевышний так сделал. Не мужчина, не женщина, а Всевышний. Всевышний сделал, что эти же семьи, которые вышли из Египта, на каждую беременность был один ребенок. Как вы можете это объяснить?
Значит, смотрите, можно списать это на чудо, но, извините, за 40 лет в пустыне женщины могли рожать больше, чем двоих. Да? Вот. А мы видим, что за 40 лет численность еврейского народа в пустыне не увеличилась. Не вдвое, не втрое, не вчетверо. Вот. Значит, можно списать это на чудо. Я пытаюсь, наоборот, не списывая на чудо, вывести какой-то закон, который актуален не только для того поколения, но и для нас сейчас. Вот и все. То есть я поделился мыслью. Можно с ней не соглашаться, но спорить надо аргументированно.
Ну, если взять нашу свободную Европу с однополыми браками, тут уже вообще смешно становится, правильно? Все же сверху. Кому нужны такие люди?
Смотри, да, с однополыми браками это перегиб свободы, вот, и в таком обществе идет уже обратная демография, да, то есть идет снижение количества народа. Вот. Опять же, эта вещь не новая. Возьмем Древнюю Грецию. Вот. Как там воспевалась любовь и преданность, значит, и нежность мужчины к мужчине. Вот. И, соответственно, чем это общество и закончило. Вот. То есть, да, у свободы есть перегибы. Вот. Поэтому мы и говорим, что говорим о божественном законе, что выйдя из Египта, евреи получили закон от Бога, они придумывали законы сами, исходя из своих каких-то представлений о свободе.
Вот. Я вам даже больше скажу. Если мы посмотрим на израильское общество, то, скажем так, светский слой населения – это люди свободные. Ну, они не подвержены никаким влияниям, скажем так, да? каждый сам по себе. Если мы возьмем Кнейбрак и же с ними, то там как бы у людей свободы чуть-чуть как бы поменьше, потому что они поставлены в определенные рамки. Торой мы не будем сейчас говорить, хорошие эти рамки или нехорошие, да. Вот. Но у них есть рабаним, у них есть адморим всякие, которые как бы, ну, диктуют им, как им жить, да. И вот у них, да, рождаемость куда выше, чем у светского населения.
Так, контрольный вопрос. Где выше средняя рождаемость? У религиозных в Кармеле или у религиозных в Бнейбраке?
Не знаю. Я Бнейбрак взял просто как пример.
Да, я тоже как пример. Да?
Населения.
Вот.
Скорее в Бнейбраке.
Думаю, в Бнейбраке больше.
Безусловно. То есть, как бы, я даже могу объяснить, почему. Собственно говоря, 2 часа я объяснил. По уровню свободы.
Ну, подождите.
Там свободы поменьше будет.
Да? Давайте.
Ну, если хотите, нужно сказать, что харизимные круги населения живут в рабстве. Потому что вот они так действительно, как размножаются-то они, получается, будущее за ними.
Вот это вы сказали, вот я не уверен, что будущее за ними. Я верю, что будущее за нами.
Можно тогда... Можно тогда попытаться внести еще такую, скажем, константу, как ярмо небес. Кто больше наслаждается ярмом небес? Религиозные люди или в Галилее?
Я думаю, что религиозные люди, которые живут в как бы смешанном обществе, наслаждаются больше. Больше это чувствуется внутри религиозного общества. Там есть свои нюансы, которые я не хочу сейчас просто поднимать на этом метраже. Вот.
То есть те семейные пары, которые взяли на себя в хорошем смысле этого слова ярмо небес, естественно, имеют более высокую...
Значит, когда вы вы живете в доме, в моем доме есть 2 арабские семьи, 1 бедуинская, есть евреи из разных стран, выходцы из разных стран. Вот, как бы, вот сейчас религиозных становится чуть-чуть больше. Вот, мы были 1 семья многие годы. Вот, я для себя решаю, и я делаю этот выбор. Вот, когда все вокруг религиозные, как бы у меня меньше свободы выбора. Даже так, понимаете, сделать выбор в другую сторону. Сейчас я мог бы вести себя как угодно, но я сделал этот выбор. А если бы все вокруг были религиозными, то меня общество обязывает. Это не ограничение свободы.
Вы задаете вопрос? Нет, вы сами начали свой класс с того, что сказали, ярмо небес – это не ограничение свободы, а это и есть свобода. Вы сами сказали, что Адам, Всевышний дал Адаму свободу, спустив его из Ганеда.
А я сейчас говорю не про ярмо небес, а про ярмо общества. Вот. Мне мое общество не навязывает определенные модели поведения. Вот. А кому-то навязывает больше.
Подождите секундочку. Если вы духовном обществе. Давайте так говорить. Мы уехали из недуховного общества в более духовное общество. И в надежде, что рамки, которые нам будет представлять общество, позволят нам реализоваться более духовно. Разве это плохо?
Ну, это замечательно. Что же в этом плохого?
Я за. То есть вопрос...
Все за. Так. Все.
Раби, еще одну вещь буквально. Раби, вы упомянули, вы мне ждали сегодня сказать. Спасибо большое. Спасибо всем, что, как говорится, не против. Вы упомянули раввина, который, скажем так, идет на поклон к клиенту и говорит спасибо, что вы представляете евреям России. Значит, мне тоже это сначала резануло, как бы вот лет назад это резануло. Как это так, что русский раввин идет и благодарит вот этого злодея за тесто русскому империи. И я это озвучил. Мне было, в принципе, сказано, и я с этим согласен. Ответственность раввина в России, та же, как и раввина в любой другой общине, это его здоровье и получие еврейских семей, которые живут в этой общине. Вы не считаете, что то, что делают раввины, скажем так, не идет конфликт с правительством для того, чтобы защитить собственные раввины, что это оправдывает их как бы?
Знаете, я гораздо больше уважаю рава Гольдшмидта, который, когда ему сказали, что он должен в своем выступлении как-то поддержать спецоперацию, он собрал вещи и уехал. Вот. Это проявление свободной личности. Вот. Он потерял хорошую кормушку. Вот. Но потерял ли он в жизни? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что только выиграл.
А с точки
зрения... Никого я не осуждаю, никого и не хотел бы оказаться ни на чем из них вместе.
Но его вообще надо лидер, с другой стороны.
Но он показал пример. Вот.
Да, я с вами согласен. Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Всем хорошей недели. Всего доброго.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо большое, Равели.
Рафаэль, большое
спасибо. Шавуатов. Здоровья всем. И чтобы были хорошие новости.
Мира нам нужен. Мир нам нужен.
Аминь. Да. До свидания.